Привет всем! Сегодня с вами опять проект «Раскадровка», и мы постоянные ведущие этого проекта — Людмила Александрова.
Всем привет!
Да, и я, Алексей Власихин. Сегодня мы опять решили поговорить о тех фильмах, которые будут претендовать на «Оскар» в этом году. Ну, раз уж премия такая значимая, раз уж все о ней говорят, то, наверное, имеет смысл обсудить те фильмы, которые так или иначе попадают в сферу внимания. И тем более, что фильмы-то вроде бы стоящие. Да? Фильм «Аватар», «Путь воды», продолжение, как считается, трилогии, да, Кэмерона. Вроде бы три фильма он, пять уже обещал. Ну вот, ничего себе. В общем, это с нами надолго, поэтому в любом случае, наверное, имеет смысл поговорить. Также на Западном фронте «Без перемен» очередная экранизация Ремарка. И фильм «Тар», да, который в этом году, пожалуй, вызвал, наверное, одно из наибольших количества всяких номинаций, обсуждений и так далее. В общем, все три фильма действительно интересны, все три фильма обсуждаются, и, в общем-то, все три фильма заслуживают нашего внимания.
Да, и мы брали эти фильмы из списка номинантов именно на главный фильм, да, на статуэтку в категории «Главный фильм».
Да, мы надеемся до «Оскара» все эти фильмы обсудить. Вы, пожалуйста, пишите ваши комментарии. Я вот сегодня специально с собой взял телефончик, чтобы можно было смотреть прямо в режиме онлайн. Кто-то напишет нам что-нибудь или нет. Как вам эти фильмы? Понравились, не понравились? Уже, да, спасибо. Еще даже мы не просили, а уже нам в предыдущих обсуждениях писали какие-то мысли по поводу фильма «Аватар». А, и мы, наверное, пожалуй, с него и начнем. Да, такой очередной опус Кэмерона, который не сдается. Он там, по-моему, еще какие-то очередные рекорды по сборам побил.
Ну да,
побил.
Сейчас смешно.
Его он «Титаник», сам с собой, да?
«Титаник» борется с «Аватаром. Путь воды» за третье место в списке самых кассовых фильмов всех времен.
Да, и это действительно такое большое кино, кино для кинотеатров, 3D. Собственно говоря, Кэмерон и возродил моду на 3D.
Да, если вы смотрели фильм «Дома», скорее всего, так это и было, может быть. Вас Кэмерон, конечно, очень ругает, особенно если у вас нету звуковой системы хорошей или экран, диагональ экрана телевизора мала. Вот он совсем не хочет, чтобы
легко
вы это делали.
Ругаться.
Да, но, к сожалению. Да, да.
Хотя вот таким замысловатым образом фильм «Аватар» оказалось возможно посмотреть и у нас в стране в прокате, поэтому, в общем-то, я думаю, что те, кто сильно хотел, у них эта возможность была, посмотрели. Ну, да, это такие фильмы для большого экрана, где очень много значит звук, где очень много значит размер картинки. Это совершенно такое не телефонное и даже не компьютерное кино, конечно же, здесь. Это кино настоящий аттракцион. Но в случае Кэмерона я бы это слово даже, наверное, убрал с него какие-то пренебрежительно негативные оттеночки, да, потому что это такой хороший, качественный аттракцион, такой, какой бы и надо, наверное, делать. И, конечно, если его положить на одну чашу весов «Аватар», а на другую все эти марвеловские фильмы, то, на мой взгляд, ну, с точки зрения именно вот такого фильма, нацеленного на то, чтобы, ну, так сказать, поразить аудиторию, развлечь ее, да, в хорошем смысле, это, конечно же, фильм «Аватар» перевешивает их там чуть ли не все вместе взяты.
Ну, забавно, что «Аватар» первый – это 2009-й, «Железный человек», который открывал Marvel, это 2008-й. То есть это была такая вот эра зрелищного такого блокбастерного, в хорошем смысле, на большую аудиторию рассчитанного кино, что вот все пойдут там с семьей, накупят попкорн, сядут, займут весь ряд и будут еще несколько раз ходить вот и смотреть эти фильмы.
Да, если у вас, кстати, сильно пугают спойлеры, то предупреждаем, что мы можем, обсуждая сегодняшние фильмы, так или иначе за что-нибудь зацепиться, какие-нибудь сюжетные повороты раскрыть, поэтому лучше, если для вас это прям совсем-совсем важно, ну, пересмотрите наше обсуждение потом, попозже. Мы обязательно в любом случае прочитаем ваши комментарии и постараемся ответить на них. Ну, что касается сюжета, да, раз мы к нему о нем упомянули, то это продолжение, естественно, да, предыдущей линии. В прошлом «Аватаре» наши победили, ну, наши в данном случае жители этой планеты Пандора, такие голубовато-хвостатые, да. И, ну, люди, так сказать, будучи существами алчными и по этой причине этой алчности настойчивыми, ненасытными, они опять решили наброситься на эту бедную планету с удвоенным энтузиазмом, даже с утроенной силой. И теперь героям придется опять на новом уровне, в общем, сражаться с этой человеческой оккупацией. Правда, тут такой еще в этом фильме еще один оттеночек появляется, добавляющий настойчивости землян новое измерение. Это мы узнаем, что Земля, в общем-то, скоро пойдет прахом, поэтому земляне ищут способ, где бы обосноваться. И вроде бы, Пандор, планета Пандора им почему-то подходит.
Хотя дышать
они там не могут. Да, вот это такой интересный. Ну, сразу скажу, что если подходить к такого рода фильмам, пытаясь испытать их на логику, то тут можно потерпеть разочарование.
Вообще, Кэмерон, мне кажется, снимает от обратного. Не то, чтобы он ищет сюжет какой-то, да, сюжет, который он хочет. У него есть идея. Эта идея еще при этом технологическая. Ему интереснее что-то такое технологическое попробовать построить. А, как он рассказывал, всем знают, этот знаменитый там сон его, ему приснился, как робот там оплывает вот так вот. И нужно было под эту идею робота, который такой оплывает и превращается в эту лужу, придумать какой-то фильм. То есть образ вот есть визуальный, крутой, да? То я сюжет, ладно, я потом придумаю, да? Есть у него вот так, он это человек, который там залез во всякие океаны, там что-то снимал, Марианские впадины. То есть это так, ему интересней попробовать новые технологии и заняться воркбилдингом, да, то есть построением мира, в котором мы никогда не бывали, никогда не бывал зритель. А уж идея это очень второстепенная. Эту идею можно накрутить, там потом без разницы, что будет. И в этом смысле фильм это такие повторюшки. То есть, во-первых, прошло 13 лет. Ну, и внутри картины, и внутри мира героев, да, и у нас прошло 13 лет с выхода последнего, первого фильма. И он даже вообще... Нам надо, во-первых, вспомнить, да, с одной стороны, что там такое было, что это за герои такие. И это понятно, что немножко будет повторяться, но просто это один в один, это какое-то просто зеркало. Тут вот там была Земля и Пандора, здесь есть Пандора и водный мир, там, как-то водные племена этой Пандоры, да, то есть мы заново, есть какой-то мир знакомый, а есть какой-то мир, который мы открываем. Злодей один и тот же, это полковник Корич в вариациях.
Да, вот, могли бы, кстати, тут, конечно же, да, его несколько, мир злодеев разнообразить, да, могли бы и новых придумать. Действительно, ощущение вторичности, вот как раз комментарий, который написали нам после предыдущего эфира, как раз по поводу «Аватара», сказали, как раз, что, может быть, «Аватар 2» даже больше понравился. Я несколько удивился, потому что он, мне кажется, действительно вторичным. Вторичным в том смысле, что там принципиально-то ничего нового нет. Не на уровне идеи. На уровне визуальном новое есть.
Конечно.
Да, на уровне визуальном есть. На уровне идеи какого-то раскрытия характеров, героев, как-то... разве что тут добавляются еще детки, да. Но как-то особенно ничего мы все равно нового не узнаем. Про людей ничего нового не узнаем. Кроме того, что Земля загибается. Тут можно было это. Итак, все равно есть легкое ощущение, да, что все-таки Кэмерон пытается, в общем-то, студия, которая за ним стоит, максимально денег из получившегося вроде бы сюжета подвыжать. Действительно, чем Кэмерон берет, чем он удивляет, это такой очень красочный, очень яркий мир, в котором интересно находиться. Я бы сказал, что самые интересные для меня лично визуально моменты были, и вообще самые приятные моменты в просмотре фильмов, когда там ничего особенного не происходит. Вот когда там главные герои знакомятся с подводным миром, и ты плаваешь там вместе с ними под водой в этом инопланетном мире, там среди этих причудливых растений, каких-то там, а-ля китов, а-ля рыб, а-ля вот каких-то других морских тварей. Вот эти вот моменты, они для меня были самые, самые интересные. Когда фильм заканчивается, там в самом конце фильма, уже когда частично идут титры, там тоже просто показана вот эта водная жизнь Пандоры. Естественно, уже свет в зале включили, народ начал уходить. А мне это вот было интересно. Я сидел и смотрел. Потому что для меня именно это, собственно, что Кэмерон делает хорошо. Если кино – это возможность ну, как-то попасть в другой мир, в котором так ты никогда не окажешься, то вот Кэмерон вот эту часть делает хорошо.
Да, вот эти вот животные морские, ну, действительно, невозможно поверить. Вернее, его, то, как он снимает фильм, там окружено завесами из семи тайн, некоторые фотки прерываются, от них становится жутковато. Там эти актеры обвешаны монитором в каких-то шариках таких, как вот внутри игрушек бывают, шарики такие пластмассовенькие. Что они сделали? То есть страшно за них, то есть как в этой ситуации еще и выдавать какую-то актерскую игру, когда ты в каком-то бассейне из пластмассовых шариков снимаешься, и что вы там делаете, непонятно. Вот, ну, в общем, это все непонятно, как это делается, но и на вот этих вот кадрах с животными было ощущение, что он реально где-то в тайне от всех куда-то залез, поймал каких-то неведомых животных и держал их в тайне от сообщества, как бы, зрителей, всех людей, и потом их куда-то выпустил где-то, и вы... Ну, невозможно представить, это нарисовано, это вроде бы не нарисовано, и, ну, это реально, кажется,
да, и прямо вот прямо так и хочется, да, как-то вот действительно нырнуть туда, в это же море-океан инопланетное, и подержаться за этих китиков, да, тулкунов.
В том-то и суть, что Кэмерон – это вот такой фокусник, да, то есть который тебе не важно в момент, когда ты смотришь, находишься в кинотеатре 3 часа, тебе не важны вот это вот отсутствие сюжета, эти повторюшки, смысловые дыры логические, да, тебе это все не важно, потому что он гениально, что он делает, он гениально управляет фокусом зрителя, он его с ним играет, то есть он ему дает вот это вот ощущение присутствия в каком-то мире, он его переключает, ну, то есть тебе вообще все равно. То есть, и когда ты выходишь оттуда, немножко проходит времени, какое-то время начинаешь обсуждать, вот это все и выплывает, да, на самом деле, что сюжет вторичен, персонажи картонные, здесь все повторили.
Да, диалоги, да, дебиловатые.
По сути, это еще, да, и некая расстановка шахматных фигур перед оставшимися 3 фильмами, толком тут даже ничего такого не происходит, просто вот он новое поколение героев расставляет на доске, ну, на сюжетной доске, чтобы мы поняли, кто есть кто, и потом понятно будем смотреть за их развитием. Это буквально наметки сюжета, ну, будущих фильмов.
Да, конечно, с точки зрения развития сюжета, и чтобы вот это развитие держало еще 3 фильма, не знаю, да, то есть понятно, что есть наверняка на этой планете что еще разведать, есть на что посмотреть, и это правда интересно. Может быть, просто, знаешь, снять такой, как бы, документальный фильм про Пандору, как бы. Да, вот там ты ходишь, путешествуешь с каким-нибудь голосом Дроздова, да, и там узнаешь что-то про этих всяких зверюшек симпатичных. С точки зрения смысловых каких-то моментов, акценты остаются, ну, пожалуй, прежними. Это такая своеобразная экоутопия. Мы говорили еще, когда обсуждали первый «Аватар», ну, кто это помнит, я уж сам все забыл. Это, кстати, был, по-моему, наш первый фильм в раскадровке.
Это да, это был первый.
Да, поэтому для нас «Аватар» в каком-то смысле по-особенному близок.
Щемит в сердечко.
Да, да. Так вот, это действительно уникальный, пожалуй, фильм в том смысле, что большинство современных фильмов фантастических, они утопии нам не предлагают. Они нам предлагают или мир, в котором все сильно хуже, чем сейчас, ну, или так же плохо, как сейчас. Вот так можно это описать. Кэмерон, да, действительно, он покусился на утопию, попытку создать, какой-то описать идеальный мир. Ну, хотя этот идеальный мир изрядно вот, подпорчен людьми, как всегда. Но, тем не менее, все-таки остается какая-то хрупкая надежда на то, что люди, вот эти жители Пандоры, смогут как-то жить гармонично и в гармонии с природой. Вот этот вот мир, да, в котором они все как-то с друг другом сосуществуют. По-прежнему этот фильм, в котором мы болеем за индейцев, то есть он, это такая попытка тоже Кэмерона показать историю, в том числе западной цивилизации, как сейчас популярное слово, в свете деколонизации. Да, то есть в этом смысле белые – это и есть земляне. Да, земляне представляют белых, которые хищнические, варварские, разрушают вот этот идеальный мир индейцев или каких-нибудь там других аборигенов.
Да, вплоть до игры слов, там вот этот металл, там, который они добывали, ну, вот это вещество еще в первом фильме, сейчас еще прибавилось еще одно вещество, называется оптаниум, ну, как-то так. Но это перевод, это недобываемый, то есть то, что невозможно добыть. То есть как будто, ну, они гоняются за тем, что, в принципе, не поддается, вот, и они силком вырывают даже то, что ну,
да, потому
и
что
губят больших там
земляне,
животных.
То бишь
да.
Белые люди привыкли, чтобы обязательно им лезть своими грязными руками везде, всюду. И разрушать, выкачивать, опустошать. Но, пожалуй, самые интересные для меня персонажи были во втором части. Там есть такие киты-пацифисты. Одни из жителей глубин. Это существа гигантские, похожие на китов. Тулкуны они названы. В фильме они показаны как существа более древние и более умные, чем и люди, и жители Пандоры. И в силу своего ума, причем этот ум не просто эрудиции, а какого-то именно мудрости, они пришли к принципиальному решению не вредить никому. Вот, и поэтому они практически ну, безгласно идут на заклание, вот, остаются такими существами на порядок, на голову, занимающий более высокое положение с этической точки зрения, чем пандорцы, и чем тем более уж люди. Вот они, пожалуй, самые симпатичные пока герои для меня этой вселенной. Потому что, конечно, собственно говоря, похвалив Кэмерона за уникальный проработанный мир, и он сильно, я потом посмотрел там «Ваканда навеки», ну, настолько, кажется, беднее, как-то грустнее.
Это тоже выдуманная страна.
Да, настолько, так сказать, более скупая фантазия, да, у создателей, настолько они меньше доверяют зрителю, пытаясь там тебя настолько напихать таким количеством событий, что даже продохнуть там не успеваешь, ни на что не посмотреть, ни с чем не соприкоснуться внутренне. Здесь все-таки Кэмерон, конечно, пощедрее, да, он тебя запускает в этот мир, дает тебе там побыть. Но опять те методы, да, с помощью которых там пандорцы побеждают своих врагов, вот это такое, как это, старое доброе ультранасилие, вот какого-то морального воображения пока, да, чтобы показать какую-то другую стратегию, не получается. Вот мне бы в этом смысле было бы интересно, да, было бы интересно как раз перспектива толкунов, как они на все это дело смотрят. Не хватает вот того, скажем, какого-то морального воображения, которое было у того же Толкина, да, с его кольцом и с героями, которые побеждают, скорее, не силой тумаков, а какой-то способностью отказа от власти. Да, здесь все-таки есть даже опасения, что пандорцы вот еще чуть-чуть и, в общем-то, от людей будут...
Встанут на тропу
да,
войны.
Да, встанут на тропу войны, от людей будут отличимы ну, только по цвету кожи, да, в буквальном смысле этого слова. Ну, а так, конечно, аттракцион хороший. Это, и что самое любопытное, это правда ведь авторское кино. Я посмотрел, и автор сценария Кэмерон, да, то есть это его фильм. Это, вот, это все-таки очень приятно отличает его от каких-то этих почти безликих марвеловских картин, которые как-то, ну, просто... постоянно копируют друг друга, такое ощущение возникает, и ничего нового там не появляется. Ну да ладно, ворчать не будем, но спасибо Кэмерону, по крайней мере, за то, что он создает хорошее, развлекательное, такое аттракционное, но авторское кино. Все-таки оставляя надежду на то, что не обязательно все должно превращаться в такую пластиковую какую-то кашицу и жвачку.
Сейчас на этом поле играет только Нолан. Но он заигрывается. Вот, все хочет ему побольше сказать интеллектуального.
Да, посложнее, да. Кэмерон, он более в этом смысле снисходителен. Ну, не то, что снисходителен, плохое слово. Но так более расположен к простым смертным зрителям. Мы переходим к следующей картине, вот, которая, в общем, разительно отличается, конечно же. Вот, все фильмы в этом смысле разные, да, то их трудно друг с другом сравнивать. Но, тем не менее, все по-разному, наверное, представляют то, что из себя на данный момент является современный кинематограф. А следующий фильм – это фильм режиссера Эдварда Бергера «На западном фронте без перемен». Основан он на одноименном романе Эриха Марии Ремарка. И рассказывает о событиях Первой мировой войны. Правда, там от романа мало что осталось.
Ну, осталось послание.
Да, да.
Потому что Ремарк попал на войну, ему тоже был Первый мировой, ему было 18 лет. Вот, конечно, позже он говорил, что это его герой, это собирательный образ, это образ всех его однополчан и людей, чьи истории он услышал, потому что он был ранен, находился, лежал там в госпитале и тоже общался с ребятами. И вел дневник, записывал истории, записывал разные свои воспоминания, и потом все это собирал. Для него эта работа над романом была терапевтична, потому что его там в любую Википедию откройте, или литературоведческий какой-то учебник по литературе, вы услышите, да, что Ремарк — это представитель потерянного поколения. То есть потерянное поколение — это термин для тех, кто прошел Первую мировую и вернулся с фронтов Первой мировой, и так и не смог толком найти свое место вот в мирной реальности. Эти люди страдали от депрессии, заканчивали жизнь самоубийством. Вот, и очень сложно искали. Это молодые ребята, которые ушли воевать, и вся их молодость, вообще вся их жизнь оборвалась на этой войне.
Причем интересно, что одна из особенностей Первой мировой войны, если говорить вообще для Германии, это война, закончившаяся тяжелым поражением и, соответственно, каким-то чувством национального унижения и позора, которое немцы так и не сумели пережить. И это привело к нацизму. К Гитлеру.
Да, гитлеровская Германия, этот роман. В гитлеровской Германии этот роман сжигали, рвали на части, да, Ремарк подвергался, и его семья, родственники подвергались преследованиям за этот роман.
Да, это даже несколько грустно и как-то вообще ставит вопрос о том, на что способно искусство, да, потому что это, по сути дела, многие считают один из самых великих антивоенных романов, по крайней мере, в 20 веке это уж точно. И он действительно очень хорошо написан, и написан, собственно, непосредственно свидетелем всех этих событий, и он заряжен этим в хорошем смысле антивоенным пафосом. И тем не менее, кажется, что не сумел достучаться до сердец своих современников. Да, и эта война еще интересна, конечно же, тем, что она была уже предвосхищала использование различных средств массовой информации, пропаганды для того, чтобы заряжать людей. В фильме мы в фильме 22-го года вот Эдварда Бергера мы чуть-чуть видим этот эпизод, этот момент, этот аспект романа. Там главные герои еще совсем пацаны. Там, правда, хорошо выбраны герои, в том смысле, мы видим, что это пацаны. Они совсем зеленые. Это вот пацаны, которые только что закончили школу, и они рвутся в бой. Они, для них это какое-то, что-то, событие из рыцарских романов. И мы видим их преподавателя в школе, который призывает их идти, отдавать свои жизни там, за Великую Германию. И мы понимаем, что для них это... Они, собственно, толком не понимают, что происходит-то. Просто это... Они слепо верят этим призывам, они воодушевлены ими. И, конечно, вот в фильме это тоже... Вот этот момент хорошо показан. Первый день их на фронте, когда они вдруг вот... из рыцарских романов оказываются в грязи, в вони, потому что особенно с Первой мировой войны, как раз вот Западного фронта, были очень долгие позиционные войны, они просто солдаты сидели месяцами, годами по пояс в воде, в грязи, среди крыс, без каких-то элементарных предметов гигиены, сидели в видимости друг друга, и колючая проволока стала использоваться тогда. Трупы просто были разбросаны по полю бою, днями там лежали, это вот поднимался весь этот смрад. Вот, и они сразу же вот туда, вот их вся в эту грязь лицом сразу макнули, и так на протяжении всего фильма. И, пожалуй, собственно, главная идея этого фильма — это показать эту грязь, неромантичность, антиромантичность войны.
Один из приемов, который для этого используют, это повторяемость, рутинность. То есть убийство, грязь, сражение, какая-то такая бесконечная рутина.
Они как только попадают в первый день, и они сразу тут оказываются, тут и обстрел, и наступление, и один из более старших солдат говорит им: и так каждый день. Вот это вот рутина какого-то зла, уничтожения, грязи, вони и какой-то бессмысленности в конечном итоге. Вот, и, конечно, это еще война, где, несмотря на использование уже средств массового поражения, таких как там газ, потом уже первое использование танков, конечно же, активное использование артиллерии, самолетов. И, да, вот колючая проволока именно впервые начала использоваться на этой войне, и там она, эти висящие, застрявшие в этой проволоке солдаты, это одно из, один из элементов той картинки, которую мы постоянно видим. Но при всем при этом солдаты могли видеть друг друга. Было много вот таких штыковых атак, где они просто лицом к лицу друг с другом сражались, и они видели, кого убивают. Что это там такие же люди, как
такие
они.
Же,
да, такие же люди, такие же зачастую дети. Принципиально ничем не отличающиеся. Ну, недаром именно во время этой войны вот были эти случаи братаний, да, когда вот знаменитое Рождественское перемирие, когда они, вот, будучи с той и с другой стороны, люди, празднующие Рождество, все-таки решили выйти из окопов и отметить вместе, и не сумели потом дальше стрелять друг друга. Здесь, в этом фильме и в этом сюжете такого чуда не происходит. Вот, и солдаты, видя друг друга, понимая уже бессмысленность, абсолютную обреченность, ненужность, глупость войны, продолжают все равно друг друга убивать. В этом смысле, да, вот один из сильных моментов этого фильма — это контраст между пропагандистами, да, которые сами-то на войне не оказываются. Там есть две таких фигуры. Учитель, который посылает этих, вдохновляет этих молодых ребят на смерть, потому что у Ремарка он потом тоже оказывается в армии. Но здесь нет, здесь мы видим его просто вот вещающего, вдохновляющего этих пацанов, ничего не подозревающих. И также есть там фигура генерала, да, немецкой армии, тоже, который какой-то потомственный военный. И, естественно, сам он не в окопе, там это подчеркнуто. То есть они там гниют вот в этих вонючих лужах, а он, так сказать,
пьет
дорогое вино с прислугой в замке, в котором, по-моему, только он и адъютант. Да, вот, и только мечтает о том, чтобы его имя как-то было увековечено как имя борца за идею Великой Германии. Да, и, соответственно, свою-то жизнь он отдавать не собирается, но тысячи других жизней ради этого он отдать легко готов.
Да, там вот это вот показано, да, что человек на войне, на этой, да, это вещь. То есть вот режиссер, вот эти бирки постоянно, когда снимают форму и потом буквально сдирают эту нашивку и другую нашивку. То есть это от человека буквально бирка остается, и то ее в грязь могут затоптать, могут найти твои сослуживцы, и это повезет, да, что что-то осталось от тебя, вот эта бирка с твоим именем. А сколько бирок пропало, просто в этой грязи утонуло, и все, и никого нету, никого и не было. Вообще абсолютно бесчеловечная такая.
Да, такой конвейер штука. Смерти.
Да, да, да.
Да, то есть тебя туда как бы забрасывают, тебя война перемалывает, перерабатывает, как огрызки
там
от тебя.
Там один из героев называет, что мы сапоги с ружьем.
Да, да, вот, да. Потом, значит, с тебя снимают форму уже с мертвого, да, эти все вот бирки. И эту форму отправляют для того, чтобы ее перешивать. Да, чтобы другой солдат мог ее надеть. То есть вот это такой конвейер, такая переработка. И в этом нету в этом никакой идеи, никакого смысла. Да, нету в этом героизма, нету в этом никакой красоты, нету в этом никакой романтики. И в этом смысле, конечно, фильм, он очень своевременен, и он очень хорошо показывает эту идею, что война – это зло. В ней нет хорошего, в нем нет ничего.
В ней нет места человека.
Да, это совершенно бесчеловечное, недостойное занятие, обезличивающее, калечащее, уродующее навсегда любого, кто туда попадает. И даже если у человека там крепкие какие-то моральные основы, ему удается через это все пройти и выжить, все равно это шрамы, это боль. Да, и те люди, которые, ну, действительно прошли войну, они просто, забивали свою голову какими-то идеологическими призывами, они это всегда четко видели и понимали. И в этом достоинство, конечно же, Ремарк, в этом достоинство этого фильма. Хороший хорошее музыкальное сопровождение, да, то есть тоже это один из интересных особенностей. Музыка там где-то тоже была номинирована награды. То есть музыка несколько как бы не вписывается, да, в визуальный ряд, потому что мы видим события Первой войны, а музыка, она такая электронная. Но тем не менее, она, ее тревожность и такие резкие звуки, которые подчеркивают опять... Ну, это почти крик. Да, и фильм в этом смысле, он эмоционально, ну, во многом крик. Он показывает, насколько, нельзя, чтобы люди через такое проходили или люди в таком оказывались, да.
Интересно, да, что именно на Ремарка потом обижались и преследовали его, были с ним не согласны, в том числе участники, там, ветераны этой войны, потому что им не хотелось быть частью чего-то бессмысленного. Да?
Да, это
они
уже...
говорили, что да, мы сражались там, за свою там, родину, принципы, идеалы, да, то есть нельзя так показывать даже ну, жертв войны, ее участников, да, что буквально вот это какое-то бессмысленное занятие, да, и они были обижены этой книгой, мягко сказать, да.
Да, собственно говоря, это задача, наверное, всегда государственных идеологов романтизировать войну, сделать вот такой культ жертв, да, чтобы потом следующее поколение тоже могли слепо выполнять приказы. А задача, наверное, настоящего искусства в том, чтобы показать расчеловечивающее зло, да, которое из себя представляет война. Я думаю, что в этом смысле фильм, конечно, как с точки зрения послания, безусловно, важен и интересен. Конечно, мне чуть-чуть... Ну, во-первых, он мне показался, если так говорить о том, что не очень в этом фильме зацепило. Пожалуй... Я бы сказал, некоторая вторичность, что ли. Ну, потому что от Ремарка там практически ничего не осталось, кроме основного сюжета. Ну, там одно из таких важных линий. Там многие вещи оказываются опущенными, да. Ну, понятно, экранизация – дело такое. Всегда что-то опускается. То есть, фильм, он визуально похож вот на 1917 Сэма Мендеса. И «Они никогда не станут старше» Питера Джексона. Причем фильм Питера Джексона – это документальный фильм. Собственно, он взял из переделал, ну, скажем, оцифровал и несколько смонтировал, замедлив там темп.
Документальные съемки.
Да, документальные съемки Первой мировой войны. Мы там видим реальных людей, реальных участников. Мы видим вот те условия, в которых они находятся. И он там тоже показывает и вот это действие пропаганды, и как потом люди через все это проходят, как они это все чувствуют. То есть вот он, пожалуй, я бы сказал, что с этой точки зрения, ну, произведение будет посильнее. Да. И да, тоже в этом фильме да, очень много внимания уделено контексту, вот, потому что показать ужасность того, что происходило, но как-то слишком мало времени с героями. Да, то есть ты не успеваешь тоже проникнуться их миром, что ли. Да, слишком насыщенно, слишком много событий, слишком большие как-то куски времени. Режиссер как-то выпускает. Да, и как-то получается очень рваное повествование. Мы вдруг вот их с первого дня потом перескакиваем быстро уже на какой-то период времени значительно поздний. Ну, не успеваем познакомиться с героями и так далее. Да, вот это мое ощущение.
При том, что еще есть на Западном фронте «Беспримен американский», который там получил Оскаров несколько. Я, насколько понимаю, ценность этого фильма, что это снято немцем, режиссером немцем и немцами фильм.
А, наверное.
Да, переосмысление, наверное. Да, вот своих дедушек, бабушек, ну, как-то о них рассказать немножко другим языком, да, и это все вспомнить и поговорить с современной аудиторией, с современной молодежью в Германии. Вот в этом смысле, в этом ценность. Да, что это немцы о себе.
Ну да, и, собственно говоря, я думаю, что немцы, вот, сполна испившие вот, последствия двух мировых войн, в этом деле, наверное, лучше многих других знают толк, и кажется, ну, как показывает история, к сожалению, универсальных противоядий нету. Да, почему-то как-то склонны забывать ужас и опять поддаваться каким-то громким призывам. Вот. Но, по крайней мере, само по себе это усилие, оно верно. Любой шаг в сторону того, чтобы показать, потому что убийство людьми, людей – это дикость, это варварство и недопустимое зло. Мне кажется, любой шаг в эту сторону – это, конечно же, шаг положительный. Ну, хотя, на эту же тему, пожалуй, есть и более сильное художественное высказывание. Что переходим, наверное, к третьему фильму. Тоже, как уже я оговорился, совершенно он в другой другой жанр, другой вообще подход к тому, как показывать, снимать кино. Это фильм «Тар». Тодда Филда, вот, с Кейт Бланшетт в главной роли. Многие считают, что это ее самая яркая, самая выдающаяся роль во всей ее кинокарьере. Ну, и, наверное, отчасти с этим можно согласиться. Проверю, нет ли каких-то нам сообщений, комментариев. Ну, я, по крайней мере, не вижу. Пишите, пожалуйста, будет интересно очень, как, если вы особенно смотрели эти фильмы, понравились ли вам они, какие у них остались, какие у вас остались от них впечатления. Мы сегодня обсуждаем, уже поговорили о фильме «Аватар. Путь воды» Кэмерона, поговорили о новой экранизации немецкой в этот раз. «На Западном фронте без перемен», тоже фильм 2022 года, претендующий и уже собравший изрядное количество наград. И третий фильм «Тар» Тодда Филда с Кейт Бланшетт в главной роли. Фильм, в котором она играет Лидию Тар, гениального композитора, дирижера, да, то есть музыканты дирижера, прежде всего, ну и композитора тоже, да, то есть такой человека, который воплощает в себе такие самые высокие элитарные такие пласты классической культуры.
Да, это еще такой современный дирижер, да. То есть действительно сейчас фигура дирижера это что-то такое, вроде бы архаично, что-то какой-то оркестр, какие-то Вена, что-то Бах. Ну, они же исполняют классических.
Берлин в данном случае, да.
Да, как бы, ну, классических, они играют классических музыкантов, Моцарта, Баха там, и так далее. Ты думаешь, что это что-то такое архаичное, какое-то такое странное. Но на самом деле сейчас на выступления оркестра известных дирижеров собирается гигантское количество народу. Да, это все еще востребовано.
Попасть на них невозможно. Это, не то, что все
да,
еще.
Такое, это да, огромное, очень дорого стоит.
Очень элитарное искусство.
Вот. Да, и есть примерно такого дирижера Кейт Бланшетт играет. То есть это не просто... Но она востребована. Она просто на какой-то вершине Олимпа, как то, как она живет, вот этот стиль жизни какой-то такой просто.
Там, да, она живет, ее жизнь состоит из репетиций, концертов, там, между ними частные самолеты, которые ее вот, везут в разные уголки мира, где она встречается тоже с разными людьми, дает интервью. В самом начале фильма мы видим интервьюеру из культового тоже американского журнала «Нью-Йоркер», Адам Гопник, да, он, собственно, это его
камео,
да, да, он действительно в этом фильме снялся. Отсылки на всех режиссеров, всех дирижеров, которых там в этом фильме обсуждают, это действительно настоящие дирижеры. То есть в этом фильме, если его так внимательно слушать, можно поднять несколько уровень своего ознакомления с состоянием современной классической музыки. Да, и, конечно, это все, в общем, опять же, берлинская опера, то есть берлинский концертный зал, он выглядит как тоже произведение современного искусства, да, то есть такое сочетание такое изящества и минимализма. Да, действительно, такой мир, в котором самое высокое вот это из возможных ступенек в мире классической музыки. Да, и, конечно, это может быть не мир там, поп-звезд, в смысле, или рок-звезд, там, Drugs, Sex and Rock'n'Roll, там, какие-нибудь там разбитые гитары, или что там еще сопровождать должно. Но он, это мир по-своему такой мир лоска и шика только, ну, для тех, кто понимает.
Да, и да, при этом тех, высокая понимает. Музыка, как оказалось, не ограждает от токсичности, да, и от...
Да, фильм заходит смело на территорию, которую сегодня многие обсуждают, это там cancel culture, вот эти все MeToo, обвинения различных знаменитых представителей там, индустрии развлечений и политиков там, в домогательствах, каких-то, там, не знаю, моральных проступках. И здесь, да, главная героиня, это Лидия Тар, это... Еще раз, женщина-режиссер, там причем показано, дирижер. Что она первая женщина-дирижер Берлинского театра. И, собственно, это вроде бы с одной стороны делает ее, ну так, отчасти как-то неуязвимой для критики, потому что век, когда подчеркивается необходимость гендерного равенства, да, она вроде такой представляет несколько культурной иконой. И... Также мы с самого начала в фильме, ну, достаточно быстро понимаем, что она повторяет и, может быть, разделяет вот все те какие-то и негативные черты, за которые обычно критикуют мужчин, которые получают власть. А здесь очень важно понимать, что в ее руках, конечно же, огромная власть, потому что, с одной стороны, это вроде бы не какая-то корпорация, да, вот этот оркестр, это не крупная киностудия, как в случае с Харви Вайнштейном. Да, и это мир такой очень достаточно специфичный, да, еще раз, там все люди вот так или иначе причастны элитизм, но это мир, за участие в котором любой музыкант, ну, готов отдать все. И, конечно же, у дирижера, который может решить, там, кто будет солистом, вот, а кто, может быть, там посидит чуть-чуть там на запасной скамейке, подождет, да, используя спортивные метафоры, в руках такого человека огромная власть. Огромная власть там, над жизнями, над душами людей. И там действительно это мир, вокруг которого огромное количество людей, которые готовы там не спать, не есть, там, без денег, без всего, просто ради этой возможности, готовы отдать все. И эта власть вот, развращает, и кажется, что душу и нашей героини. И фильм в этом смысле построен очень... Это не карикатура. Этот фильм не является каким-то наивным таким морализмом, да, прямолинейным. То есть нельзя сказать, что главной героине не хочется сочувствовать, но в то же время нельзя сказать, что режиссер как-то оправдывает ее и показывает, что ну все-таки вот мы с этим там Cancel Culture зашли слишком далеко. Мы понимаем, что она гениальный, талантливый человек, который всю свою жизнь, всю свою душу вложила в искусство. И правда, то есть нет сомнений в фильме сомневаться в ее гениальности. Она правда, даже вот для меня, для человека, который вот с этим миром знаком не очень хорошо, вот ты понимаешь, это есть такой термин в описании фильмов, в которых показаны профессионалы. Я забыл, он, по-моему, так и... Ну, знаешь, есть там фуд-порно, да, это когда люди постоянно картинки какие-то со своей едой выкладывают. Вот, а есть термин, он как-то так и называют, тоже звучит каким-то образом, то ли сели там... продакшн-порно или что-то такое. Но в данном случае слово «порно» не должно вводить в заблуждение. Имеется в виду вот такое пристальное наблюдение за людьми, которые очень хорошо делают свое дело. И мы вот понимаем, да, что человек, она полностью, она вот в этом. И Кейт Бланшетт, она действительно очень хорошо подготовилась для этой роли.
Да, она училась дирижированию и чуть ли не немецкий язык учила.
Да, ну там произносит фразы на немецком, там на французском. Ну, в любом случае, да, это правда, игра Кейт Бланшетт безупречна. Фильм снят очень кинематографично. Очень большую роль играет звук в этом фильме. Потому монтаж. Что, да, монтаж, как он построен. То есть это фильм, который ты посмотрел, и как только ты закончил его смотреть, сразу хочешь вернуться к началу, потому что ну, начинают складываться ну, какие-то пазлы, да, начинает как-то картинка проступать. То есть это фильм, который требует внимания. Да, он требует, чтобы ты прямо за ним, каждая сцена за сценой, шел, не ослабляясь, тут тебе не до попкорна, тут тебе не до того, чтобы там куда-то отвлекаться. Нет, он хотя идет там 2,5 часа, но он требует твоего нераздельного внимания, потому что как в фильме в самом показаны люди, маниакально преданные своему искусству, так и от тебя, как от зрителя, требуется преданность, чтобы ты посмотрел, посвятил свое время. И он... То есть в нем и музыка, и визуальность. Композитором для этого фильма, я плохо тут исландское имя, Хильдур Гуднадоттир. Вот, надеюсь, правильно произнес. Исландская женщина-композитор. Вот она для этого фильма написала специальную музыку. То есть музыкальное сопровождение. Да, то есть в этом смысле тоже фильм, он весь сделан профессионалами вот, для... внимательного зрителя. И это интересное сочетание действительно фильма авторского и ну, в то же время это большое кино. Да, он требует определенных... И в идеале, конечно, бы надо, наверное, его было смотреть в кинотеатре. К сожалению, это пока остается для нас только мечтой. Да, и тема модная, вот эта культура отмены. Потому что главную героиню заносит. Она... такой интересный, то есть это человек, которая является не просто дирижером своего оркестра, она показана как человек, который пытается быть другим, абсолютно контролирующим дирижером своей собственной жизни. То есть она выстроила свою карьеру, она всю жизнь посвятила тому, чтобы...
Ну, она типа контрол-фрик.
Да-да, с правильными людьми знакомиться, ужинать, обедать для того, чтобы каждый твой шаг, каждый твой жест, каждое твое публичное выступление, это было таким небольшим шажком вверх по этой карьерной лестнице.
Ее, да, можно понять, потому что ты в свете
абсолютно.
Рампы, ты...
Да,
благодаря движениям легким твоей руки играет огромный оркестр.
И оказывается,
оркестр,
что это элитарный мир, да, и тут даже не знаешь, ну, это, наверное, в этом тоже есть некий элемент иронии со стороны режиссера, как вот там в том же там, «Квадрате», да, он, который мы обсуждали несколько лет назад. Тут тоже, возможно, есть ирония над миром вот этой элитарной культуры, потому что он, несмотря на такую внешнюю... такой внешний благородный лоск, там все равно вот эти все... вся эта конкуренция, грызня за место.
Ну, это когда, типа.
И за всеми этими улыбками, вежливостью, этими фраками и интеллигентными
скрывается
беседами.
Скрывается первобытный мир вообще.
Да, скрывается мир, в котором ты чуть-чуть делаешь, чуть-чуть ты оступишься, и все. И,
тебя сожрет.
Сожрут, и также с улыбкой, в общем, отвернуться от себя, да, как будто бы тебя и не было. И, конечно же, здесь, и главная героиня, она попадает в эти скандалы, потому что тоже на нее пристально смотрят, и кажется, что этот хорошо срежиссированный мир, да, он вдруг начинает как-то лопаться, да, он вдруг начинает крошиться прямо у нее в руках. И вот, в общем, Акела как-то промахнулся, да, и теперь все то, что она с таким вниманием выстраивала...
Она начинает... думала, что она недосягаема,
да,
и неуязвима.
Что у нее не получится. И в этом смысле фильм, он, с одной стороны, сюжет... Ну, как будто бы знаком, как будто бы много раз слышали.
Ну да, но только тут перевернут гендер, да, то есть, что если бы про мужчину, дирижер, да, который вот оскандалился там с
вещами. Да, было бы не так, может быть.
Было бы не так, да. Но здесь типа такая революционная мысль, да, что у насилия нет гендера, да, то есть вот, и когда женщину героем делают такого фильма, это по-новому все, по-новому ощущается.
Да, оказывается, что никто не защищен, да, оказывается, что просто то, что ты там женщина, не делает тебя неспособной к манипуляциям, не делает тебя неспособной к домогательствам, не делает тебя неспособной к тому, чтобы просто использовать других людей как какой-то строительный материал для твоей собственной карьеры. Вот. И, в общем, и опять же, еще раз повторюсь, фильм этот, он не сваливается в памфлет, это его, пожалуй, сильная сторона, да, он не превращается в какую-то просто агитку, которая или там иллюстрирует тезисы сторонников МИТУ и культуры отмены, вот этих всех вот современных популярных тенденций. И в то же время она не является и каким-то оправданием, да, скажем, однозначным каким-то оправданием того положения, да, в котором оказывается человек, когда на него набрасываются все эти разъяренные критики. Но для меня, прежде всего, этот фильм показался интересным как иллюстрация вот, страсти, разрушающей человека. Да, когда человек не способен... Знаешь, зачастую, когда люди думают о там, каких-то морально-этических вещах, и здесь, конечно же, вот, виноваты в значительной мере те люди, которые с нравоучениями там суются в каждый угол. И поэтому иногда возникает впечатление, что какие-то моральные принципы там, это что-то, это какие-то скучные штуки, которые добавляют в нашу жизнь, чтобы она была менее интересной, менее насыщенной. И вот фильм этот как раз очень хорошо показывает, что на самом деле путь, в котором ты просто следуешь за своими страстями, фильм, путь, в котором ты начинаешь ощущать свою собственную безнаказанность, это путь разрушения, это путь, который в конечном итоге от тебя не оставит ничего. И в этом смысле фильм, он все равно, ну, в хорошем смысле, моралистичный. Да, то есть это история про человека, который тысячный раз, как и многие до него, и как многие, к сожалению, после него, поверил в свою собственную безнаказанность, поверил, что ему можно. И это вот такая интересная штука. Кажется, ну что тебе не хватает? Да? Ну, кажется, вот весь мир перед твоими ногами. Вот у тебя есть там любящая семья. Вот есть у тебя публика, которая тебя обожает. Вот есть, не знаю, почитатели, да, которые там тебя фактически боготворят. У тебя есть репутация, у тебя есть имя. Ты можешь заниматься своим любимым делом и... Ну, и мы действительно понимаем, что она всю свою жизнь на это положила. Но нет, чего-то кажется, что мало. Надо обязательно вот зацепить, не знаю, какую-то ягоду, там, украсть, не знаю, яблоко у соседа, хотя у тебя у самого целый сад. Вот это такая штука. И когда ты идешь по этому пути, в конечном итоге ты оказываешься, как в общем, в сказке у Пушкина, с разбитым корытом. И фильм об этом. Да. Ну, для меня, по крайней мере, это его, пожалуй, одна из самых интересных. И за этим и тяжело, и болезненно, и в то же время по-своему увлекательно наблюдать. Так что это, конечно, один из, пожалуй, сильных с эмоциональной точки зрения, с кинематографической точки зрения фильмов этого года. Надеюсь, что какие-то...
Ждем Оскара,
да,
Кейт Бланшетт.
Надеюсь, что, да, ее игру оценят, да, и сам фильм оценят как цельное произведение. Ну что, мы сегодня с вами обсуждали три еще претендента на главный фильм оскаровских. Это «Аватар», второй – это «На западном фронте без перемен» и фильм «Тар» с Кейт Бланшетт в главной роли. Пожалуйста, пишите ваши отзывы, понравились вам эти фильмы или нет. Нам будет очень приятно увидеть какие-то обратную связь от вас. Всем спасибо и до новых встреч.